Мне иногда кажется, что если бы люди в церкви, в храме, вот в этом замечательном храме преподобного Сергия Радонежского, который, кстати...
Ходынки.
На Ходынском поле, который, кстати, еще и спроектирован с вашей помощью, в частности.
Ну да, не без участия.
Да. Вот если бы все вот эти люди в этом храме, священники, прихожане, узнали бы, о чем я думаю на самом деле, они меня выгнали отсюда и не пустили бы больше. Потому что у меня ощущение, что все, что важно для других людей, для меня как-то странно. Или я не умею этого делать. Или у меня есть какие-то сомнения на этот счет. Обо всех рассказывать не буду, потому что все-таки я надеюсь, что меня не выгонят. Но вот чем-то поделюсь, и мне очень хочется разобраться хотя бы в двух моментах. Да? Мы взрослые интеллигентные люди, христиане. А основа нашей веры – это вера в вечную жизнь. Вера в то, что будет воскресение всех мертвых, поскольку Христос принес эту жертву и воскрес. И мы тоже воскреснем. И смертью все не заканчивается. И вот это как бы основа, она мне, насколько это может быть, понятна. А дальше начинается какая-то странная история. Дальше мы говорим, да, у нас вечная жизнь. Мы идем к могиле. Откапываем мертвого человека, достаем его тело, разрезаем его на много кусков, раскладываем по коробкам и начинаем им поклоняться. И вот это уже мне становится непонятно. Для меня бесконечно дороги все эти люди. Святитель Николай, святитель Пантелеймон, апостолы, преподобный Сергий Радонежский. Но я не совсем понимаю историю, связанную с мощами святых. Что меняется, когда я оказываюсь возле части тел этих уже скончавшихся людей? Помогите разобраться.
А, ну ты так натуралистично, жестко описал этот процесс по коробкам.
Я отчасти его, знаете, описал даже с точки зрения не людей в церковных, а своего друга. Это его слова как бы. Он говорил, блин, вы христиане, чего? Вы зачем? А я пытался ему объяснить, но не смог. Потому что слов таких не знаю, а вы знаете.
Но дело в том, что мы же христиане библейские. И все наше церковное предание, оно все основано на Священном Писании. Причем полностью. И Ветхого, и Нового Завета. Есть немало людей, кстати, среди них священники, которые считают, что вот Новый Завет, Евангелие читать надо и полезно. А по выражению одного, Ветхий Завет не пользует немало. Это неправда. Потому что Господь сказал, исследуйте Писание, ибо из них вы хотите иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. О каких Писаниях он говорил в то время? В Евангелии есть и слова. Писание Нового Завета тогда не существовало. Естественно, только о Ветхом Завете. «Исследуйте, они свидетельствуют обо мне». И Тимофею апостол Павел посылал, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения и так далее. Тоже речь шла о Ветхозаветном Писании. Тогда тоже еще не было написанных новозаветных книг. То есть вот несколько свидетельств об этой пользе. И если мы читаем всю Библию, начиная с самого начала, весь и Ветхий, и Новый Завет, то мы видим многие вещи, многие истории. В том числе, что касается, допустим, ну, действия Бога через какие-то материальные вещи, потому что человек трехсоставен – душа, дух и тело. Угу. И они взаимозависимые, во взаимообщении находятся. Мы можем на тело действовать духом, это мы сколько раз видим. Душа эмоционально через нервы действует на тело, психосоматика называется, да? Дух действует на тело в смысле, допустим, каких-то молитвенных вещей. То есть мы молимся за тело. Тело, например, исцеляется. Ну, больного человека.
Ну, как, Бог, как правило, не исцеляется.
Бог, ну, бывает. Бог, чистый дух, действует на человеческое тело и вообще на материю. В конце концов, почему-то духовный Бог создал именно вот материальные какие-то вещи. Мы телом. Мы, когда телесно грешим, то это в том числе действует и на нашу душу, разрушает наш дух, то есть целиком естество. Вот это взаимозависимость. Поэтому Божья благодать очень часто действует на человека через какие-то материальные вещи. Например, в Новом Завете, в книге Деяний, платки и опоясания апостолов исцеляли. Даже тень апостола Петра в книге Деяний написано, когда проходил мимо, она каким-то целительным образом действовала. Это свидетельство Священного Писания. То, что касается мощей, то тоже в Ветхом Завете та самая история, вот где пророк Илья, пророк Елисей в книге Царств. Там описана такая история, когда отрыли могилу пророка, и кости как раз пророка прикоснулись к мертвецу, то мертвец ожил. Поэтому понятие мощей, оно идет из почитания мощей, из давности. Оно также еще связано и с мученичеством, с первомучениками. Мученики христианские. Тогда очень много было каких-то чудес, которые происходили как раз на глазах у многих, ну вот от тел, скажем, этих мучеников. Эти тела, которые бросали там куда-нибудь в какие-то отхожие места, они не тлели, как обычно, там на второй, на третий день у обычных людей. От них происходили тоже какие-то исцеления, когда там до них дотрагивались. А потом замечали, что вот их погребали, а они продолжали не тлеть. Очень много мощей. Я помню, когда я в Сибири служил, это был где-то, наверное, я помню, сейчас священником даже не был, 90-й или 91-й год, обрели мощи Иннокентия Иркутского, святителя. Их, по-моему, в Казанском вот этом соборе, который был музей истории религии в Петербурге. Называлась это «Сибирская мумия». Они действительно были мумифицированы. Интересно, что похоронили его в Иркутске в почву, которая была достаточно такой болотистой. Они там должны были точно разложиться. Ну и потом их обрели, потом при большевиках это туда вот свезли, а потом вот их разрешили как раз тогда, не помню, еще при Горбачеве или уже при Ельцине, забрать и торжественно перенести в Иркутский собор. И один батюшка, он был в составе комиссии, которая освидетельствовала, и он рассказывал свидетельство медиков. Медики пальпировали, то есть прощупывали внутренности. 200 лет прошло в теле. Ничего не изгнило и не разложилось. Удивительным совершенно образом. Никто никого не бальзамировал. У нас совершенно это не принято в нашей культуре православной. То есть уже сам Господь являет вот эту вот чудодейственность через их нетление. Даже если они такого, ну, сохшегося вида, то все равно они, очень многие не разлагаются там. Я сколько раз видел, если ты бывал в Псково-Печорском монастыре, там же они вообще в открытом доступе лежат вот за такими окнами, все эти гробы, у многих сдвинуты крышки, там прям видно, там мира истекает какими-то литрами. Это просто потрясающе совершенно. Это такое свидетельство, там ходишь, все благоухает.
Нет, я не был там ни разу.
Ничего там не воняет совершенно, никакого запаха тлена нету. Хотя никакой вентиляции, ничего. Это потрясающе просто. Я не помню уже про Киево-Печерский. Я там был в детстве, в самом там. Сейчас у меня не отложилось. А вот Псковский, да, там вот оно именно так. И могу засвидетельствовать, например, не об исцелении, но о каком-то внутреннем таком переживании, когда я был в начале 90-х годов, сейчас уже не помню, 91-й, 2-й, 3-й, вот где-то так, только-только начинает благоустраиваться Серафим Дивеевский монастырь, служба идет, рака с мощами в соборе прибывает. И я приехал. Я уже священник, молодой. И я приехал с каким-то таким внутренним, вот искренним, очень доверчивым каким-то порывом отношения вот к батюшке Серафиму. Потом, наверное, оно куда-то уже так успокоилось и ушло. А тогда это было так. Вся поездка была совершенно под каким-то потрясающим совершенно... как мне казалось, приглядом. То есть все так складывалось удивительно, все так получалось. Где-то я куда-то задержался там вот на акафисте, думаю, ну все, автобус не придет обратно, который меня до Арзамаса ведет. Но я зато помолюсь. Помолился как-то очень с чувством, как раз вот перед ракой с мощами. Прихожу на станцию, оказывается, там что-то случилось, что этот автобус на пару часов задержался, и он отходит именно тогда, когда я туда пришел. Вот я пришел, сел в него, и он через 2 минуты уехал. Можете себе представить, вот так. Но это было... Я со слезами совершенно припадал, вот как будто он живой был передо мной, отец Серафим. И вот молился... Я уверен, что можно молиться, и не имея перед собой вот физического тела. В духе молиться, конечно. И мы это и совершаем в каждом храме, повсеместно, не только в Дивеево. Мы молимся кому угодно. И преподобному, и Серафиму, и Сергию, и всем. Но вот когда ты... Вот он здесь, это что-то особенное.
Вопрос в стиле ЕГЭ.
Угу. Тест.
Тест. Протоиерей Андрей Юрьевич молится перед ракой с мощами преподобного Серафима Саровского.
Вопрос. Преподобному Серафиму Саровскому в присутствии его мощей.
Опередили.
Я знал, что ты.
Опередили. Я все-таки...
Я уточнил.
Здесь важна точная формулировка. Перед ракой с мощами преподобного Серафима Саровского. Кому молится протоиерей Андрей Юрьевич? А. Мощам преподобного Серафима Саровского. Б. Серафиму Саровскому. С. Богу.
Ну, на первый сразу вопрос мы отвечаем отрицательно.
Потому что перед мощами-то тогда?
Сейчас. Потому что если мы молимся мощам, если мы молимся иконе, то это справедливо нас тогда будут называть те же протестанты идолопоклонниками. И они, собственно, и как раз и не стараются различить вот эти вот моменты. Они говорят, вот у вас там полно всяких разных вещей, мощи, иконы и прочее, прочее. Вот вы идолопоклонники, вы себе настроили идолов и перед идолами молитесь. А мы говорим, что образ возводит к первообразу, потому что мощи для нас в данный момент – это образ. Это, ну, сродни образу, скажем. То есть это тот материальный канал, который оставил для нас Господь, для того, чтобы мы как-то посредством Его приходили к самому в духе, к самому Серафиму Саровскому. И многие из нас, кстати, православных, как раз уклоняются даже в какой-то степени немножко в это идолопоклонство, не понимая вот этого. Они вот некоторые даже так экзальтированы, говорят, ох, иконочка, ох, там вот частица мощей, и все, и вот на этом замыкаются даже. Они не думают, не возводят себя дальше к Богу, к святому. А вот на этом останавливаются. Ну, иконоборчество тоже было же не из проста. В этом не только было их заблуждение, но и заблуждение многих православных, которые чрезмерно. Я несколько раз встречал, даже в храмах, где я служу, после какого-нибудь праздника, подхожу к иконе на аналое, смотрю, ну, очевидно совершенно, у нее в том месте, где прикладываются, вот так вот зубами соскоблена краска. То есть взяли так вот и провели, откусили кусочек, и, наверное, там, не знаю, что там съели, замешали с водой. Это, кстати, свидетельства такие были, что так вот делали. То есть краска как святыня, вот, которую надо употребить. Но это вот какая-то уже такая чрезмерность. Это действительно с некоторым идолопоклонством уже близко. Вот. То есть, конечно, молимся мы святому, опять-таки, Бог – это конечный пункт. Святой, он же ведь тоже не самодостаточный, он же ходатай. Он проводник от Бога к нам. Мы же что говорим? Моли Бога о нас. То есть ты там близко к Нему, ты мою молитву принеси к Нему. Или наоборот, от Бога изведи, там принеси ответ. То есть к Богу через святого попадаем. Ну, как друг. Он мой друг, его друг. И получается, что третий ответ – молюсь Богу. В каком-то смысле, с кем бы я из святых не общался, в конечном итоге я, конечно же, молюсь Богу.
Слушайте, но...
И прошу этот посыл, чтобы до Бога дошел.
Хорошо. Александр молится в Троице Сергиевой Лавре перед мощами преподобного Сергия Радонежского. И Александр молится в храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, просто у иконы. В чем разница?
Почему люди к родственникам на кладбище ходят? Зачем? Можно повспоминать и даже поговорить с родными, просто дома за столом. Зачем ходить на кладбище? Почему к могиле надо прийти?
Потому что он там.
Ну, какие-то, наверное, другие чувства немножко.
Да.
А там же просто его останки. А через 50 лет там, наверное, уже вообще не знаю, что там. Кости остаются или нет. Может, и нет.
Хороший вопрос. Мне не приходило это в голову с этой стороны смотреть.
Почему мы, например, когда... Смотрите, еще. Почему, когда мы вспоминаем о человеке, сейчас у нас есть технологии, ну, 200 лет назад не было, мы вытаскиваем фотографию и вспоминаем, раскладываем эти фотографии и вспоминаем уже о человеке, глядя на его изображение, когда он живой. А еще лучше фильм посмотреть и поплакать. Видео домашнее какое-нибудь, да?
Подкаст в Ютубе.
Да. Вытащить оттуда человека уже нету. Это же как-то эмоционально глубже, чем просто повспоминать умозрительно. Так и здесь, побыть рядом с телом, с мощами.
Я думал, как того... ответить на ваш вопрос. И придумал. Я понял.
Специально придумал?
Да нет, не специально. Просто я искал в голове ответ на этот вопрос. Я понял. Дело в том, что мы люди слабые, существа. Нам нужны материальные
свидетельства.
Свидетельства, крючочки, чтобы зацепиться. Вот нам нужно вот это материальное, чтобы зацепиться. Поэтому мы бережно храним там часы умершего отца. Да? Не продадим, не выбросим. Хотя практической пользы в этом нет. Но это материальное свидетельство того, что он рядом. Был, есть и будет.
Мы не слабые существа.
Поэтому мы идем на
кладбище. Мы особые существа, как я уже говорил. Мы телесно, душевно, духовные. Или, скажем, духовно, душевно, но телесные. И поэтому мы хотим не только умозрительно вспоминать, но еще и что-то такое на органы чувств действующее. Да, на зрение,
слушайте,
на обоняние, осязание, потрогать и так далее. Это для нас комплексно на нас действует. Так это же здорово.
Чего в этой логике мощи преподобного Сергия Радонежского, получается, ничем не отличается от часов умершего отца. Вот что пугает.
Не надо так говорить. Ничем вот. Не отличается. Они отличаются только тем, что тут часы умершего отца, а тут мощи преподобного Сергия. Вот этим они отличаются.
От них идет какое-то излучение?
Насчет излучения это пускай рентгенологи определяют. От них идет благодать.
Благодать?
Да. А даже, кстати, в акафисте, там, который поется постоянно у мощей, там так и говорят, благодать источают, источающие.
Это объективно или это, ну, так, это вот наш мозг?
Благодать невозможно зафиксировать приборами.
Ее можно почувствовать.
Ее можно почувствовать. Благодать действует на духовные какие-то вещи, субстанции. Но благодать – это очень, как бы сказать, тут два. Действует источник и приемник. Mm. Если приемник не работает, то благодать, она есть, но ее не зафиксировать. Прибор, который фиксирует, – это человеческая душа. Он приемник благодати. «По вере вашей, да будет вам». То есть благодать, ну, как солнце светит. Вот солнце светит.
Ну, хочешь ты, веришь ты в солнце или нет, ты все равно видишь это и ощущаешь тепло.
Нет, но если, если мы находимся вот в этом темном зале зашторенном, а там солнце, кстати, сегодня солнце, а мы же не знаем этого. Не уверены раз, и не чувствуем его два, и не имеем никаких последствий три. Дети подземелья были абсолютно беленькие. Если растения в темноте, они на свету, фотосинтез не происходит, и они не развиваются. Или какие-нибудь альбиносы, не хватает им зелени, хлорофилла, который развивается под солнечными лучами. Человек, который все время загораживается от солнца, не загорает. А человек, который к солнцу, у него лицо все коричневое, загорелое. А солнце всегда для всех одинаково светит, так и здесь. Благодать всегда для всех. Но ты можешь ее к ней подставиться и воспринимать, а можешь от нее отвернуться и не воспринимать. Она будет, но на тебя она не будет никак действовать.
Вы всегда ощущаете благодать, когда находитесь в контакте с мощами святых?
Ну, я совсем не часто нахожусь в контакте с мощами. У меня нет такой возможности постоянно.
Да?
Ну, я же каждый день, у меня нет мощей своих.
Ну, каждый раз, когда
находитесь, я помню, ну,
хорошо, это же не происходит не каждый раз, но каждый раз вы это ощущаете.
Не могу я так сказать, что каждый раз. Все по-разному, еще раз повторяю, это зависит от способности воспринимать.
Каждый раз, когда я пытаюсь, я к чему это? Не к тому, что там вы какой-то не такой, а к тому, что я какой-то не такой. Каждый раз, когда я пытаюсь поклониться, не так давно вот летали в благословенную Грузию. К моему любимому святому Гаврилу Гебадзе. Угу. Как Гришковец в своем спектакле одновременно. Это она, другой такой нет. Почему ты ничего не чувствуешь? Чувствуй. Не чувствую. Хотя потом, когда я вышел, мне показалось, вот мы приехали в храм, где он в монастыре был похоронен первоначально, где были обретены его мощи. Я там увидел его возле могилы. Там какой-то старичок шел и на меня так посмотрел. И... Вы видели? Очень похож на Гаврилу Ургибадзе. А мне говорят, там нет никого.
Но здесь много от чего зависит. Здесь зависит от обстановки, между прочим. То есть если там народ теснится, если тебя это смущает, если ты обращаешь на это внимание, если ты не можешь от этого отрешиться, сосредоточиться вот только на этом, чего ты ожидаешь, собственно говоря, от этого? Может быть, ты с предубеждением уже подошел с каким-то... Ну, я не знаю, тут от многих вещей зависит. Это же духовная жизнь, очень тонкая штука. От многих вещей зависит. А может, действительно, какой-то грех, который в тебе, какая-то страсть вот таится, ты ее не видишь, неочищенный, что называется, нет чистоты. Ведь смотри, для того, чтобы... Очень часто бывает, когда провода окисляются, и когда их соединяешь друг с другом, ток не идет. Вот провода чистят, ну, например, даже у медных проводов там есть такая вот окалина или какая-то там оплеточка такая гальвана. Я еще до сих пор по юности помню, когда вот так вот соединяешь, ножичком почистишь, потом их скручиваешь, и все, и ток идет. Угу. А так вот он не идет, так и здесь. Надо почистить, чтобы ток пошел духовный. Вот к вопросу об исповеди. А исповедь, это же, она же обнажает внутреннее вот это состояние, ну, скажем, обнаженное или не обнаженное, закрытое. Может быть, тебе трудно открываться? Может быть, тебе трудно оголяться?
Может быть, это к вопросу о том, почему у меня до сих пор нет духовника.
Может быть, ты привык быть в образе все время, а сам где-то в глубине себя вообще боишься даже самого себя. А тем более другому показаться оголенным. Это серьезный момент. Для этого вот исповедальность — это вообще такая вещь, которая должна, ну не должна, конечно, ничего не должно быть в вере, которой мы призваны, которая, если есть в человеке, то это хорошо. Он может согрешать, но в силу этой исповедальности и какой-то открытости, искренности, он всегда покается, всегда попросит прощения и всегда перезагрузится. Вот к перезагрузке готов всегда человек. Вот это исповедальность. И, кстати, в силу этой исповедальности человек будет готов исповедоваться хоть сию секунду. Вот сейчас скажи, давай исповедуйся. И все. И упал, и закрыл глаза, и ни на кого не обращаешь внимания, и каешься. И очень даже есть что. То есть вот здесь стоим. Все время вот.
Самому себя можно расковырять? Или это нужно, чтобы кто-то тебя расковырял? Или какие-то обстоятельства?
Ну, по-разному бывает. Бог использует и людей других, и обстоятельства, чтобы расковырять.
Я совершенно точно не способен открываться, не умею. Я вот сейчас это почему-то понял, благодаря вам. Вернее, почувствовал, понять это невозможно.